Мы заканчиваем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. Красноармейский отряд под руководством Жоржена Аграфены наступает на монастырь. Кто верит в феномен монастыря, остается в нем. Кто не верит, сбегает с монастыря. Поручик Дронов остается в монастыре.
Распирало Дронова от ветвей проросшего горчичного зерна. И вдруг навалилось. Волны кругом, бездна под ногами, ветер, пылью водяной бьющий. И его нету, ни рядом, ни вдали. Один ты над бездной, и сейчас она поглотит тебя. Утопаю, утопаю, Господи, помоги! Он, семилетний, стоит перед матерью, опустив голову с зажиленным потным пятаком в ладони. Только что причастившийся, он при выходе из храма получил от матери пятак на милостыню, но не отдал его нищему, решил на леденцы потратить, а соврал, что отдал, да еще с цветистыми подробностями нищего обрисовал. Но вот всплыло, и он держит ответ перед раздосадованной матерью, то бишь молчит, мается, вздыхает. Вспоминалась эта картина несколько раз, потом для того только, чтоб со смехом в разговор какой вставить. И вот до деталей теперь видится, стоит выпукло перед глазами, и не раздосадованность, а горе великое во всем облике матери. И горе этого сто крат сильнейшее, как свое сейчас переживается. Зерном гнилым, проросшим жило, полузабытое в душе, и вот вырвано с корнями, выдуто ветром царства небесного, развернулось в картину выпуклую, ударило горем болью, вновь до зерна сжалось и закружилось, замелькало вокруг головы. И пошло вырывать, выдувать тем ветром застрявшие гнилые зерна. Все до единого выдулись. Все сделанное и задуманное, все то даже, что чуть проклюнулось только. Все химеры, грезы и мечты, хоть раз тенью сознания потревожившие, вздохи завистливые, взгляды похотливые, все до единого слова оброненные, все желания забытые, все вырвалось. Все болью ударило, и в картины жуткие развернулось и закружилось черным облаком, мир собой заслонив. А душа осталась голой, израненной и пустой. И именно оно, облако это, кляпом затыкало могущественное животворящее слово, и глаза, готовые узреть уже суть вещей, видели лишь мельтешение черноты кромешной. И самое страшное — то горе-боль, что в душу ударяло, от каждой картинки развернутой, через нити живые шло в вышину небесную, и там, еще во сто крат усиленное, терзало держащего нити и дарующего жизнь. И не только от него, Дронова, шло к держащему терзающее горе-боль, но и от сотен миллионов таких же, как он, вокруг которых кружились такие же черные греховные облака. Не умирает содеянное нами, не умирает со смертью нашей, а усиливает собой кромешность, которая поглощает новых живых и терзает горем болью небеса. И масштаб долготерпения и страданий, держащего нити и дарующего жизнь, только вот сейчас осознался Дроновым. Да ведь это страдание живого существа в миллионы раз более ранимого, чем все живущие. Да чего же ясно это вдруг увиделось, понялось. Удушающий спазм сдавил горло. Из глаз хлынули слезы, никогда ранее не бывалые слезы. Слезы, заживляющие раны от вырванных ядовитых зерен. Только одно есть в мире, только одно видно. Крутеж облака окаянного черного и картин страшных, развернутых, ничего больше нет. Ни России, делимой или неделимой, демократической и большевистской, ни людей, за эту Россию и весь мир сцепившихся, ни янтарных полей с тучными злаками, ни мертвых полей сражений с трупами. Вообще ничего нет. Только одно имеет значение — предназначенная тебе вечность. И нет к ней дороги. Закрыта она черным облаком и развернутыми страшными картинами. И никак не уничтожить облако своей волей, родить его, расплюнуть, а уничтожить одна возможность. Вот сейчас только, когда увиделось оно, когда ужасом проняло, завопить к держащему нити жизни: «Совлеки с меня окаянство мое! Дай зрение глазам моим слепым, очисти путь в вечность твою. Прости меня за гвозди те, что всю жизнь вбивал в крест твой». И понесся вопль его к небу, а слезы — камень, прожигающий к земле. И прояснилось в облаке, слово его опять обрело ту мощь, что почувствовал он вместе с первым дуновением того ветра. И вместе с тем, какая горечь, какая тяжесть, страх какой, что один ты такой на земле, породивший это поганое облако. Один ты сгинешь в кромешности и не спасешься. У других хоть каплей доброго разбавлено облако, а у тебя ничего. Только в милости дарующего твое спасение. — Так вот он, значит, какой груз тощий старца Спиридона, малая доля которого легла теперь на твои плечи. Вместе с мыслью этой отделилось от Дронова слово могучее, непроизнесенное, и полетело вдоль стены укрепляющей силой. И понял сразу Дронов, что недолго выдержать ему эту малую толику тощего груза старца Спиридона. Его силы таяли с каждым мгновением, как и всех остальных на стене, тоже пробирающихся сквозь облака свои черные, предназначенные вечности. Прямо над воротами стояла на коленях, закрыв ладонями лицо, Оля Большая и просто плакала. Анатолий Федорович с опущенной головой, каменно застывший, видел перед собой черную дорогу. Вся чернота ее поднялась вдруг над землей, обнажив молодую зеленую травку, и повисла ровной лентой на метровой высоте над ней. Лента съежилась в ком и разорвалась на множество капель, уже красных. Они ринулись к Анатолию Федоровичу, налетели на его черное облако. В облаке прояснилось, и сквозь размытость в черноте хлынули струю света призывающего. Последний призыв — подставить всего себя под эти струи, глянуть и увидеть не плод воображения сотен миллионов, а того единственного, кого и должны видеть зрячие глаза. А под стеной, почти голова к голове, лежали сраженные винтовочными пулями Взвоев и поэт. Взвоев был уже мертв. Открытые глаза его обращены были к небу. И окажись здесь товарища Графена, она б не пожалела на них обоймы, ибо увидела б в них то же, что и в глазах убитого ею Феди. Поэт был еще жив и видел перед собой в вышине золотой крест Успенского собора, и последние ясные мысли уходящей его жизни говорили ему, что тот, кто высечен на кресте, любит его и все простил. И штурмующих видел Дронов, и сквозь скорби и вопли о главном, о себе, звучало в его взывании к небу и о них. Не хотел он им сейчас той смерти, что таилась в черном кружении зерен греха. Никто на стене и не думал противиться штурмующим, но вдруг застопорился штурм. С воплями, с перекошенными от страха лицами понеслись они назад по хлюпающему болоту. По колено было уже. Дронов знал, что они увидели, будто распахнулись монастырские ворота, и лавина конницы вырвалась наружу и помчалась, шашки наголо на штурмующих. И пули не берут. Так бежали назад штурмующие, что конница только на краю хлюпающего болота настигла их. И пошла рубиловка. Отчаянно дрались штурмующие. Дронов видел, Как остервенело стреляли они друг в друга, как рубили друг друга штурмующие, гоняясь за призраками и уворачиваясь от них. Не знал он только, что в это время комбат их тряс за грудки обожженного и, бешено крича, махал перед ним револьвером. А тот орал, орал, упав на колени: «Да какая конница! Сбрендели вы! Старики там, да бабы, да поручик один! Иди, глянь, гадюка, какие бабы!» — орал в ответ комбат. «Иди, глянь, сколько наших полегло! Ух, не прикажи, Аграфена, я б тебя!» Потоптать потоптал таки комбат обожженного, хотя и не убил. Наконец кончилась Рубиловка, и всадники исчезли, видать, обратно откатились, и убитых их почему-то нет. Стреляли, стреляли, рубили, рубили, а вот нет. Но раздумывать некогда было, кончать надо было. Приказ товарища Аграфены не шутка. Решили одновременно и из пушек стрелять, и штурмовать. Одно, правда, своих задеть можно. Да что за беда? Беда, если приказ товарища Аграфены не выполнить. Силы ощутимо покидали дрон. Он увидел, что опять пошли на штурм. Теперь именно пошли, уже почти по брюху воды. Пошли радостно. Теперь коннице делать нечего на такой-то воде, хоть сколько ее там за стенами. Теперь не страшно. Ахнуло сзади разрывами. Мимо Дронова просвистели осколки кирпичей и плюхнулись в болото. Вот разворотило ворота. С грохотом разлетелся большой купол Успенского собора. А его крест, кувыркаясь, полетел по огромной дуге за стену. На высшей точке подъема он перестал кувыркаться и со свистом начал падать прямо на ораву штурмующих, которые уже плыли, а кое-где и плыть уже было тяжко. Вязнуть начали. С криками, заметив опасность, группа штурмующих пыталась увернуться, однако поздно. Гулко хлюпнув, накрыл их всех золотой огромный крест. Разрывы учащались. Все горело и дымилось. Сильно грохнуло сзади. Дронова толкнуло в спину, и он полетел вниз. Больно ударился о воду и с трудом выплыл. Засасывающая густота поднималась неотвратимо из недр. Ноги уже опасно было опускать. Внутренне усмехнулся поручик этому опасному. Ведь обрывок времени всего лишь остался. И тут увидал Дронов прямо перед собой яростно сосредоточенную физиономию штурмующего. Скрипя зубами, матерясь, он лез из трясины в жизнь и тянул руки к спасительному выступу в стене. Пальцы его были растопыренными, напряженными. Дронову они показались когтями. Ему представилось, как этот будет тянуть их потом к очередной Оле Маленькой или еще к кому-нибудь или чему-нибудь дорогому для Дронова. И как только представилось, захлестнула сразу разум волна воинственной ненависти. И он исступленно рванулся к штурмующему. мирная, успокоенная душа, тихо ждавшая вечности, была врасплох застигнута нежданной волной, не успела остановить взметнувшийся к горлу утопающего руки. Сейчас голова утопающего будет вдавлена в воду, мелькнут вытаращенные глаза, хлюпнет, и все. И вдруг... Вместо вытаращенных на яростном грязном лице он увидел те глаза, глаза чуда евангельского, говорящие «Кто без греха?» И сразу опомнился. Был у утопающего последний обрывок времени, последний шанс. Нити живые еще держал, держащий и ждал, как всех ждет. И он, Дронов, не отнял этот шанс. Лег на спину, прошептал: «Господи, прости!» Увидел, как взрывом оторвало громадный кусок стены, и тот начал падать на него. Воззвал страшно: «Господи, прости!» И в то мгновение, что оставалось до низвержения на него плиты, закрывшей уже собой весь мир, успел ощутить возврат мира и спокойствие в душу, ждущую предназначенной замыслом вечности. Полк выходил из клещей. Когда это стало совершенно ясно, Загряжский и за ним Безобразов поскакали на своих конях назад по знакомой дороге, как не удерживали их все в штабе. Выехав из Большого Бора, они остановились. Перед ним расстилалось бескрайнее море болота, накрытое шапкой бледно-зеленых испарений. И больше ничего. А по другую сторону, на краю опустевшей деревни, стояла товарища Графена и также молча взирала на мертвый покой глубь трясины.
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Златоглавую Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия, Россия,
разверзлись треском небеса, с визгом ринулись оттуда с срубая головы церквям и славя нового царя новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений Россия.
Мы закончили радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». В этом спектакле принимали участие актеры Екатеринбургского академического драматического театра, народный артист России Вячеслав Кирильчев и Ирина Ермолова, актер театра эстрады Вячеслав Апыхтин, актер православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин, Яна Бабинцева, Наталья Лебедева. Этот радиоспектакль мы посвятили 120-летию нашей Екатеринбургской епархии. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождение, как тяжело тебя читать. Обманут.